10 марта 2031 года. Серый периметр. Темная газопылевая туманность. Окрестности древнего портала Орды. Борт линкора «Эверест». То, что наживка проглочена, стало ясно почти сразу. Полученная хранителем информация стронула гигантскую лавину подготовки к генеральному сражению, сначала медленно набиравшую скорость, а потом понесшуюся все более стремительно. Разведчики докладывали о выходе из баз тысяч кораблей Альянса. Переброска огромного флота на окраину галактики — процесс небыстрый и требующий титанического труда служб обеспечения. Остаться незамеченными эти действия, естественно, не могли, тем более что их ждали. Для решающего сражения Альянсу удалось собрать вдвое больше кораблей, чем Виктор мог мобилизовать для удара по стартовому комплексу кронсов. Граница зоны гравитационного ограничения, сформированной вокруг древнего портала тремя объектами Лассо, враг стянул больше сотни линкоров, почти 300 тяжелых крейсеров, 30 авианосцев и еще около 2000 боевых кораблей рангом от легкого крейсера и ниже. Флот хранителя прибыл чуть раньше. Линкор «Демон пустоты» во главе 46 эсминцев и крейсеров, которые «Галф» и «Откос» предпочитали называть рейдерами, неподвижно висели в мрачном пространстве газопылевой туманности и ждали сбора армады Альянса. Накопление сил и подготовку к сражению обеим сторонам затрудняла мелкая разреженная пыль, мешавшая навигации, затруднявшая разгон для ухода в прыжок, а во многих местах и вообще не дававшая кораблям уйти в подпространство. С этим эффектом отряд Вершинина столкнулся еще в первый раз, оказавшись здесь сразу после возвращения из мира Орды. Собственно, именно это паскудное свойство туманности и уберегло в свое время портал от обнаружения предками старших. Не до того им было в тот момент, чтобы бороздить эти мутные пространства в режиме внутрисистемного полета. Других проблем хватало. Правда, из хаотических перемещений облаков пылевых частиц при должном упорстве и терпении можно было извлечь кое-что полезное. Дрейф космической пыли, казавшийся бессистемным и непредсказуемым, на самом деле поддавался прогнозированию. Да, для этого требовались серьезные усилия, сеть стационарных сканеров и многомесячные наблюдения, но все это у Вершинина и его союзников имелось, в отличие от Альянса и старших. Иллюзий по поводу того, что координаты портала навсегда останутся секретом, для старших у Виктора не было. Один только факт, что они стали известны Галфу, уже делал такое предположение весьма зыбким. Беглый ученый в любой момент мог решить, что ситуация зашла слишком далеко, и попытаться купить себе прощение, выдав хранителю местоположение портала. Не то чтобы такой вариант казался уж очень вероятным, но почему, собственно, нет? К тому, что рано или поздно его флоту придется воевать в окрестностях портала, Виктор готовился давно, и именно поэтому закономерности дрейфа пылевых частиц были ему известны. В блоках памяти и вычислителей его кораблей ждали своего часа математические модели, позволявшие прогнозировать, где и когда появятся окна относительно свободного пространства, в пределах которых можно уйти в гипер или выйти из прыжка. Казалось бы, не такое уж большое преимущество, но в сочетании с объектами Лассо, не дававшими противнику совершать гиперпереходы, эти знания открывали перед флотом генерала Вершинина интересные возможности. И все же, несмотря на всю подготовку, соотношение сил выглядело удручающим. Уничтожение стартового комплекса и армады кронсов обошлось людям, Бейтанам и Флеям слишком дорого. Что-то, конечно, удалось достроить и ввести в строй, но верфи союзников Земной Федерации были почти полностью загружены модернизацией уже имеющихся кораблей с использованием оружия и защитных систем, произведенных в мире конструктора. Так что приток новых кораблей оказался сравнительно небольшим. Сейчас объединенный флот насчитывал 43 линкора, 110 тяжелых крейсеров, 22 авианосца и около 800 более легких кораблей. По авианосцам, в отличие от остальных типов кораблей, имелся даже прирост. В бою в ядре галактики они почти не понесли потерь, а потом их строительство стало приоритетной задачей, поскольку для них на планете конструкторов в больших объемах производились отличные торпедоносцы и истребители, на порядок превосходящие все те машины, которыми раньше комплектовались авиагруппы. Мионные деструкторы было решено по-прежнему устанавливать только на легкие корабли. Их главное преимущество — скорость и маневренность, но теперь они неплохо дополнялись еще и мощными сегментными щитами, резко повысившими живучесть корветов, эсминцев и легких крейсеров под огнем противника. За счет руды, доставленной из системы Тинны, деструкторов удалось сделать достаточно много. Хватило и на вооружение кораблей, и на оснащение орбитальных крепостей, в оставшихся почти без защиты флота звездных системах, и, естественно, торпеды МД-1 «Солнечный шторм», которых, к большому сожалению Виктора, удалось произвести только 52 единицы. «Солнечный шторм» землянин рассматривал как последний козырь, до времени припрятанный в рукаве. В данный момент эти торпеды находились в мире конструктора, сразу за слегка подрагивающим и слабо светящимся серебристо-серым полотнищем, затягивающим границу между мирами. Обнаружить их там, находясь в нашем мире, было крайне затруднительно, если вообще возможно.
«Товарищ командующий, противник формирует боевой ордер»,
доложил генерал Никифоров, привлекая внимание Виктора к тактической голограмме. Гигантский флот Альянса действительно готовился к атаке. Клановые отряды танланов объединялись в крупные эскадры и занимали места в строю рядом с кораблями горвов, линауров, варванов и многочисленных рас сателлитов. Старшие пока не торопились присоединяться к этой армаде.
«Разведка боем»,
— сохраняя спокойствие, произнес адмирал Три. Система связи транслировала его изображение из боевой рубки линкора «Адриана».
«Какие средства будем задействовать для отражения атаки?»
«Пока воздержимся от использования эсминцев и легких крейсеров, вооруженных мионными деструкторами. Противник привык, что мы ставим это оружие только на корветы. Пусть еще раз укрепится в этом убеждении».
«Принято».
Тысячи ярких точек, сливавшиеся на тактической голограмме в несколько вложенных друг в друга полусфер, дрогнули и пришли в движение. Флот Альянса начал разгон в сторону древнего портала.
«Странная идея — вводить флот в бой по частям»,
— прорычал Герунд.
«Ударя не все одновременно, шансов было бы больше».
«Старшие не хотят рисковать»,
— возразил Цхаш.
«У них слишком мало информации о нашем флоте. Они боятся понести потери, нарвавшись на заранее подготовленные нами ловушки. В том, что они есть, хранитель наверняка не сомневается. Противнику приходится вести бой на нашем поле, а это всегда чревато неприятными сюрпризами. А флот Альянса для них — расходный материал, его не жалко».
«Ну, совсем без поддержки старшие союзников не оставили»,
— возразил адмирал Три.
«Третьей линии боевого ордера Альянса сканеры фиксируют 27 целей, не поддающихся точной идентификации. Судя по размерам и массе, это такие же зонды-наблюдатели, как тот, что мы упустили в системе Тинны. И цель у них аналогичная — обеспечивать кораблям Альянса надежную связь и снабжать их данными со своих сканеров».
«Противник вошел в зону действия объекта Лассо»,
— доложил оператор систем сканирования. Виктор помнил, что в системе Тинны единственный зонд-наблюдатель старших смог создать его флоту достаточно серьезные проблемы, в значительной мере сведя на нет преимущество сканеров и средств радиоэлектронной борьбы, произведенных на планете конструктора. Вести бой с армадой Альянса в подобных условиях было чревато большими потерями. В тот раз попытка уничтожить Церенкок с помощью истребителей и торпедоносцев к успеху не привела. Зонд старших смог сбежать. Повторять ошибку, допущенную в системе Тинны, землянин не собирался.
«Вычислитель! Мне нужен прогноз состояния газопылевых облаков на траектории движения вражеского флота на ближайшие 2 часа»,
— потребовал Виктор. В объеме тактической голограммы сформировалась полупрозрачная структура, напоминавшая клубящиеся облака дыма.
«Выдели объемы пространства, доступные для гиперпрыжка».
В глубине медленно меняющих форму пылевых облаков засветились области, в которых концентрация частиц не могла помешать подпространственным маневрам. Виктор вызвал внутренний интерфейс и несколько минут пристально вглядывался в постоянно меняющуюся картину дрейфа зон сгущения и разрежения космической пыли. Ему потребовалось трижды просмотреть ускоренный во много раз прогноз, прежде чем план операции сложился окончательно.
«Первый и третий авианосным эскадрам поставить завесу из торпедоносцев и истребителей рядом с траекторией движения противника»,
— приказал Виктор, отметив на тактической голограмме рубежи развертывания москитного флота.
«Их задача в режиме максимальной маскировки — дождаться подхода вражеского боевого ордера и, предприняв фланговые атаки, прорваться через строй тяжелых кораблей. Цель — зонды-наблюдатели и корабли-разведчики старших, идущие в глубине боевого ордера».
«Принято»,
ответил Цхаш, немедленно начав отдавать необходимые распоряжения подчиненным.
«Командир, твой приказ уже выполняется. Но я обязан предупредить, что истребители и торпедоносцы не смогут уничтожить такие цели. Бой в системе Тинны показал это со всей определенностью».
«Я знаю», — кивнул Флею Виктор. «Адмирал Трей, сформируйте 8 отрядов легких кораблей по 4 корвета с мионными деструкторами и 5-6 эсминцев с торпедным вооружением в каждом. В качестве усиления они получат по одному Царенкогу. Отряды должны приступить к разгону одновременно с началом атаки москитного флота». На тактической голограмме землянин выделил векторы разгона и отметки точек ухода в прыжок и выхода из-под пространства для каждого из отрядов. Все они в нужный момент оказывались в зонах максимального разрежения космической пыли, так что подпространственному маневру она не мешала, зато создавала у врага иллюзию, что за собственный тыл можно не беспокоиться.
«Уже делаю»,
— ответил Трий, сосредоточенно работая с командной консолью. Секунд через 40 адмирал отвлекся от этого занятия, чтобы задать вопрос.
«Не слишком ли далеко за спиной противника мы окажемся?»
«Боевой ордер Альянса нас пока не интересует», — пояснил Виктор. «А вот зонды-наблюдатели старших, подвергшись атаке москитного флота, наверняка попытаются отойти именно в этот район, чтобы спокойно переждать там, пока корветы и истребители союзников устраняют угрозу. Если не знать о вашем маневре, эта область пространства выглядит наиболее безопасной. Задача отрядов — уничтожить зонды-наблюдатели и немедленно отступить к основным силам флота».